Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это моя ежедневная программа, вечерняя, действительно ежедневная. Обратите внимание, она в субботу-воскресенье тоже идет. И, в общем, с неплохим результатом, с хорошими просмотрами, как мне доложил сегодня наш друг, прекрасный Роберт. Мы с вами здороваемся и после этого начинаем. Сегодня много новостей, в том числе и от моего информатора по поводу переговоров, ну, которые, как утверждают все, идут полным ходом. Посмотрим, как они идут. Вечерний Рим, Бонасера, Светлана Грицев, спасибо. Ашкелон, Ладыжинский, Кирилла, витаю, друзья. Вчера Кирилла пишет, в канадской либеральной партии высунули украинку на лідера партії. Вона стояла за більшою частиною підтримки, яку Канада надала Україні. Да, это правда. Посмотрим, що із цього получится. Да, Кирилло. Ну да, я прочитал. Ну і ви прочитаєте. Москва с вами, Тараканов, Лос-Анджелес. Добрий вечір. Дальше Ужгород. Значит, Маріуполь. Ждем ЗСУ. Не скоро, боюсь. Переговоры с Россией и Украиной реально идут, что, по вашему мнению, станет решающим для их успехов? Компромисс сторон или внешнее давление? Компромисс сторон благодаря внешнему давлению Трампа. Потому что переговоры между Россией и Украиной, я их не вижу. Абсолютно. Ну, что поделать? Ну, я уже говорил, сначала Келлог должен там встретиться со всякими Патрушевыми, они должны, так сказать, сделать грунт для этих переговоров, придумать общее понимание, ну и поэтому я считаю, то есть даже если они будут, я считаю, что абсолютно нецелесообразно встречаться Путину и Трампу. Мне кажется, это совершенно не нужно. Так, Симферополь, Украине мудрости, стойкости мира на условиях максимально приближенных справедливости с так сказать, по украинскому пониманию. Краматорск, Житомир, Бульбы в хату, Козловский, как всегда. Добрый вечер, Матвеевич Олег Борисович, и вам добрый вечер. Кактус, наверное, я уже завтра... Я не знаю, почему вы кисью мою не любите. Ну, прекрасная кисть, я даже лампочку для нее поставил. Я люблю кошек. Именно потому, что я люблю и не хочу издеваться над ними, поэтому, ну, потому что я тут один в Киеве, поэтому я не хочу, чтобы кошка была здесь, в этой квартире. Ей общение надо. Германия с вами, Питер тут, Кишинев приветствует, Воронеж, Минкин, много воды, а толка нет, на кой переговоры, ну, на кой. Так, добрый вечер из Бердянска, хорошего эфира общения. Всем привет, Мытищи, Новороссийск, Вышгород, Кишинев близок к разрешению кризиса с газом в Приднестровье. Ну да, в общем, наверное. Три эфира в день, богато, довго, але цікаво. Ну, вопрос, кому довго? Довго мне, цікаво вам. Добрый вечер из Тбилиси. Норвегия, Санднес, такое место, НАТО в каждую избу, Любляна с вами, кошка потрясающая, только вот Путина она ничего не показывает, кактус это не прихоть зрителей, а необходимость. Согласен с вами. Привет из Калифорнии, холодно. Ну ладно, давайте теперь начнем. И вот с чего. Тут странное такое сообщение, я не имел возможности открыть Moscow Times. Значит, смотрите, Moscow Times сообщает, Китай потребовал сокращения ядерного арсенала России. Ну, у меня то, что ру, с префиксом с ру, у меня не открывается. У нас тут заблокировано, но вот как-то Китай потребовал сокращения ядерного арсенала России с какого бодуна. И почему, например, ну, понятно, что у России надо отобрать ядерное оружие, это ясно, но что, только у России, а у Китая? Дальше. Государственный департамент США объявил, что прекратит выдачу паспортов, в которых пол владельца паспорта будет X. Паспорта будут выдаваться только с пометкой «мужчина» или «женщина». Заявки, поданные с пометкой X, обрабатываться не будут. Все, так написано, это не я сказал. Михаил Шнейдер пишет смешную фразу. «Завтра китайский Новый год, но особо не увлекайтесь. Впереди еще иранский, бирманский, мусульманский, а там уже недалеко иудейский. В общем, держите себя в руках». Хорошее напоминание. Ну, Россия продолжает жечь. В Госдуме предлагают исключить всех иноагентов из просветительской деятельности. Они не могут проводить лекции, заявил депутат Пискарев. Такой какой-то Пискарев. Вот так мы узнали, что есть еще два иностранных агента, которые позорят наш цех и все еще продолжают проводить просветительские лекции в РФ. Но комиссия по иностранному вмешательству не дремлет, и мышь не проскользнет. Мышь не проскользнет, сказал он. Совершенно не понимаю, кто там остался. Ну, им же вот это вот, понимаете, им надо вот это дело. Погода меняется. Мой нос меня опять подводит. Теперь смотрите, очень важное сообщение, очень-очень важное. Ну, вернее, как, такой пост небольшой. Есть такой замечательный политтехнолог украинский, он сейчас служит в армии, замечательный человек, украинцы его знают, Виктор Таран. И он написал такую интересную вещь, где меня удивляет одно слово. Он пишет, я перевожу, и к хорошим новостям. Китай и Индия прекратили, остановили торговлю российской нефтью после оглашения новых санкций США, сообщает Reuters. Эти ограничения привели к значительному росту стоимости транспортировки нефти и усложнили договора между продавцами и покупателями, пишет он. Тут еще будет пару предложений, но вот что интересно, он говорит, Китай и Индия перестали покупать российскую нефть. То есть Китай, ну вот видите как, подействовало. Газ еще там идет через какие-то трубопроводы, а вот нефть нет. А дальше он пишет так. А почему эти санкции Байден не ввел год назад? Ситуация на фронте была бы другой. И сколько бы наших жизней это спасло? Грустно, пишет он. Ну, теперь про уродов и людей. Про уродов и людей. Вы знаете, что у меня особое отношение к театру Линком и вообще к театру. Но понимаете, это было другое время, другие театры. Это были, в общем, люди такие достойные, которые там работали. Ну и, конечно, я учился вначале в Щукинском училище при театре Вахтангова, а потом в ГИТИСе на режиссерском факультете, и, естественно, я застал вот этих всех монстров, это были 70-е года, 76, где-то 75-76, вот так вот, все были живы, и, конечно, мы ходили в театр Вахтангова, все это дело смотрели, это вообще был такой замечательный театр Вахтангова того времени. И это не ностальгия, просто это был очень хороший театр. Вот сейчас, кого вы знаете из звезд Вахтангова? Сложно назвать, да? Тогда их был десяток или двадцаток, скажем так. Ну и вот, вы знаете такую замечательную актрису, действительно актриса замечательная, артистка театра и кино, но она сейчас уже в возрасте, наверное, Ирина Купченко. И вот сайт театра Вахтангова, это выложил Андрей Мальгин, значит, сайт театра Вахтангова, заголовок «Театр Вахтангова поддерживает СВО». Театр Вахтангова отправил очередной груз на передовую. Все приобретено театром на собственные средства, строго по указаниям бойцов, наших сотрудников, которые добровольцами ушли на СВО. Здесь, внимание, что покупает театр. Квадрокоптеры и различные конфигурации для выполнения разведки на территории противника. Самый маленький и компактный, а также более тяжелый, с тепловизором. Ну, они не написали для убийства украинцев, но, так сказать, предусматривается, наверное. Ноутбуки и планшеты для управления дронами и радиостанциями. 10 километров кабеля для обеспечения проводной связи между подразделениями, а также оборудование для усиления сигнала беспроводной связи. Понимаете, это театр делает. Артисты театра провели шефский концерт в танковой Кантемировской дивизии. Перед бойцами выступила народная артистка России Ирина Купченко. Ну вот, видите, и тут есть фотография. Вот, как бы мне ее вам показать? Сейчас попробую. Ну, она вот внизу, не вся вошла. Вот видите, госпожа Купченко, «Служу России» или там что-то такое написано. И вот она отдает честь. Вот такая замечательная актриса, которая вот, ну вот скурвилась, наверное, так сказал. Так бы я сказал. Ну, вы знаете, что Россия также славна тем, что она запрещает несуществующее движение. Ну вот, например, вы знаете, в России запрещено и введены санкции, там страшные и так далее, за международное движение ЛГБТ. А его-то не существует. Ну им, собственно, все равно. Ну и вот в эту историю влез патриарх Кирилл. И это выложила Маша Слоним, и Маша Слоним пишет. Все-таки, но это очень смешно. Слушайте внимательно. Патриарх Кирилл призвал объявить сатанизм, знаете чем? Экстремистским движением. Боже мой. Глава РПЦ назвал недопустимым то, что до сих пор различные секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в России обряды. Вы что-то видели такое в России? Сатанисты при Путине, при всеобщем Мочилове проводят в России обряды, а также вербуют молодежь и регистрируют свои группы в социальных сетях. Мама родная. Да, а сатану иноагентам, пишет Михаил Першин. И задумаемся, в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами. Ну, идиот. Помимо этого, церковник поддержал законопроект о запрете рекламы оккультно-магических услуг, поскольку, цитата, усиление позиций тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки представляются как некая идеологическая диверсия. Вот он это сказал, но есть один нюанс. Я не знаю, читали вы или нет, что в России там что ли на 100% или на 200% за увеличилась продажи, не поверите, бубнов. Я не думаю, что это что-то такое для СВО, да? Бубны, друзья, бубны, да? Бубны. Значит, что не очень получается у Трампа? Ну, вы знаете, значит, с одной стороны, вот это вот то, что он там детей не хочет, чтобы они были гражданами, которые... Да, и карт Таро, да, кот на клавишах, да. Значит, что интересно. Вот, так сказать, пока что такая холодная реакция от горячих стран. Члены ОПЕК проигнорировали призыв Трампа снизить цену на нефть, сообщает Reuters. После встречи министры заявили, что менять план по увеличению добычи они не хотят. Ну, Игорь Итерович, политолог, который выложил это, он пишет, ну, во всяком случае, пока что, надеемся, что это торги. Да, надеемся, надеемся. О! Ну, а теперь давайте про переговоры. Садитесь, располагайтесь, это от нашего бандеровца. Слушайте внимательно. То есть переговоры идут, это тут подтверждают самые разные люди, но они идут вот на уровне тех действующих лиц, про которых я читаю. Переговоры и не только. За последние 5 дней российская сторона 3 раза выходила на команду Трампа с просьбами о скорейшей организации переговоров, если не между Путиным и Трампом, то хотя бы между уполномоченными представителями 2 стран. Последний раз позавчера американская сторона снова подала запрос на перелет российского борта в Вашингтон или Нью-Йорк для переговоров офлайн советника Уолтса или Нарышкина, или снова Патрушева, или при наличии, цитата, доброй воли американской стороны с полномочной делегацией России для обсуждения условий возможного перемирия между Украиной и РФ. Первый раз российская сторона не получила ответа на запрос вообще, на второй с возможным прибытием российских представителей в США ответом был фактически отказ. Теперь, почему отказ? Уолтс требовал предварительное предложение российской стороны для того, чтобы иметь понимание, готов ли Путин к разумным компромиссам или не готов. Нарышкин, внимание, отметил, что новых предложений от российской стороны американцы не получат, однако готовы обсуждать старые инициативы Путина. Уолтс в ответ отметил, что в таком случае визит российских представителей теряет смысл. Переговоры возможны только в том случае, если Путин примет ключевые предложения Трампа, которые изложил Нарышкину, Уолтс и Келлог. Ну, логичная постановка вопроса, потому что, ну, иначе какой смысл? На данный момент президент США взял паузу и не реагирует на постоянные просьбы российской стороны о скорейших личных контактах между Путиным и Трампом. Позиция его проста. Надо мной не капает. Я договариваюсь о снижении мировых цен на нефть и готовлю новые санкции против российской нефти и газа. А вы в Москве думаете, то есть реагировать на мои предложения или нет. Сейчас слово за Путиным. Он в состоянии просящей стороны и сейчас диктует условия именно ему. Госсекретарь Рубио провел переговоры с китайским коллегой Иваном Ми. Разговор... Извините, пожалуйста. А где вода? Там вода. Видите, как я талантливо воду не взял с собой. Госсекретарь Рубио провел переговоры с китайским коллегой Ваном И. Разговор касался в том числе Украины. Важно. Ван И заявил госсекретарю, что китайская сторона положительно относится к усилиям Трампа по урегулированию украинского кризиса, вы знаете, они это так называют, и готова взять план Келлога за основу предстоящих переговоров по урегулированию. Вот, знаете, это очень важная фраза со стороны Ван И. Знаете почему? Помните, я вам говорил, что Китай полностью обделался со своими мирными инициативами, Путин их послал, и они вот так вот, ну, как бы вот дергаются, говорят о мире вообще, а поскольку им нужно налаживать отношения с Соединенными Штатами, то, о, вот появился мирный план, ну и почему бы им не последует, потому что им все равно. Дмитрий Мистряну, вы не первый раз даете мне донат, я вам очень признателен, спасибо вам большое. После переговоров главы МИД Великобритании Леми и госсекретарь Рубио состоялся между ними переговоры, обсуждался в том числе и украинский вопрос. Премьер, то есть после того, как министр иностранных дел с госсекретарем состоялся разговор глав государств. Премьер Стармер отметил важность дальнейшей поддержки Украины в долгосрочной перспективе и предостерег президента США от поспешных шагов по урегулированию конфликта без участия, в том числе украинской стороны, учета ее интересов. Президент Трамп обещал плодотворно сотрудничать со всеми сторонами ради достижения максимально выгодного для Украины соглашения о перемирии. Премьер Стармер предложил создать новое политическое объединение под условным названием «Северный Союз» с участием Европы, Великобритании и США, с возможным привлечением в ряды Союза Украины для, цитата, «как можно более оперативного реагирования на мировые вызовы государств, имеющих общее видение мировых вызовов и готовых к быстрому реагированию на них». Трамп обещал рассмотреть такое предложение и предложил создать совместно британскую и американскую рабочую группу для ее экспертного обсуждения. Значит, конечно, вот это я вам все прочитал. А теперь я вам хочу сказать, что вот последнее, вот это то, что я прочитал, предложение Стармера, это, простите меня, стоит всего на свете. Потому что в переводе на русский язык это не что иное, как попытка создать такое вот мини-НАТО. Понимаете? Новое политическое объединение под условным названием «Северный Союз». Северные страны Европы, Великобритания и США с возможным привлечением в ряды Союза Украины. Ну, Украина здесь, понимаете, как бы не, ну, так сказать, она ни к селу, ни к городу, кажется, да, но они не хотят, так сказать, ну, вы знаете, Рютте категорически против того, чтобы создавались какие-то паллиативные структуры. Да, Гриша Сливка, новая Антанта, вот что-то типа этого. Вы знаете, получится это, не получится, но вот я вижу у стран НАТО некоторых, которые пошли дальше и которые вот не хотят иметь дело с Орбанами, с Фицами и с прочими товарищами, которых там покупает направо и налево Россия, они не хотят иметь, они лучше создадут какую-то новую структуру и так далее, ну, потому что НАТО не гвоздями прибито, понимаете? Поэтому мне нравятся такие идеи. И это, на мой взгляд, хорошая, очень хорошая история. Мне это очень нравится. Вот это вот наш бандеровец. Теперь, ну не знаю, такое странное сообщение, значит, кто это выложил? Помните, я вам вчера рассказывал про вот этого автора петиции о выходе Калифорнии из состава США. Так вот, он покончил жизнь самоубийством, автор петиции сбора подписей за выход штата Калифорнии из состава США. Джейсон Дессен найден мертвым во дворе своего дома. Следствие назвало причиной смерти самоубийство. Ну, тут я хочу добавить, что я сегодня смотрел в каком-то комментарии, так сказать, да, что он был таким неуравновешенным человеком. Вот таким, где-то там на учете стоял и так далее, да. Теперь смотрите, какая интересная вещь. Вот у людей, в принципе, короткая память, я вам хочу сказать. Вот, например, Шибетоши Накамото, ну такой, просто блогер, не знаю, может быть, известный блогер. Он говорит, что вот у людей нет памяти. И они, вот, например, сейчас говорят, что наконец-то Трамп начинает высылать нелегальных иммигрантов. И дальше вот он говорит, что было на самом деле. Билл Клинтон, 93-й. Ой, спасибо большое, Друкер. Спасибо вам большое за донат. Дорогие друзья, если вы бросаете донаты, я вам непосредственно вас благодарю за эти донаты и говорю, что вы хорошие, вы позволяете жить нашему стриму. Ситуация сложная, скажу вам так. Значит, смотрите, Билл Клинтон с 93 по 2001 год около 870 тысяч человек были депортированы. Джордж Буш 2001-2009 около 2 миллионов нелегалов было депортировано. 2 миллиона, ребята, 2 миллиона. Барак Обама, 9-17, 3,2 миллиона были депортированы в рамках программы, которая получила название «Deporter in Chief». Смешно. Так вот, Дональд Трамп, когда был в его первом сроке президентом, то есть этот 870 тысяч, Буш 2 миллиона, Барак Обама 3,2 миллиона, Дональд Трамп во время своего первого срока сделал депортацию около 1 миллиона человек. То есть значительно меньше, чем два предыдущих президента. Спасибо большое кое-кому, который бросил мне донат. Понимаете, какая интересная вещь? То есть мы говорим, что он решителен, он и так далее, и так далее. Ну вот какие-то вот такие вот вещи, они существуют, и мало кто обращает на них внимание. Вот что я поддерживаю, но этот вопрос не решается. И вот непонятно, как он будет решен, потому что страны стоят насмерть. Имеется в виду арабские страны. Трамп продолжает настаивать на миграции Газы. Я хочу, чтобы они жили без революции и насилия. Газа – это ад уже много лет, так что я думаю, оттуда можно вывести, внимание, 500 тысяч людей в Европу. Ага, завтра. Пишет, есть такой канал, который называется «Израиль говорит». Он вот это написал и пишет, человека можно вывести из Газы, но Газу нельзя из человека. Куда они приедут, там и будет ад. Да, то есть я вам уже говорил, что Трамп, у него правильная мысль. Он хочет их разделить. Он хочет, чтобы на небольшой площади не было миллиарды этих палестинцев, которые, естественно, в скотских условиях там жизни и так далее, и так далее, чтобы, ну, как бы они ассимилировались. Ну, вот тут сейчас разговор идет про Европу, но вы знаете, Египет отказался, Иордания отказалась. Они не хотят брать этих зверей. Я их спокойно называю зверьми, ну, зверями, ну, что делать. Как они себя вели тогда, во время нападения на Израиль, так они называются. Но вот в Европу 500 000 людей, ну, не знаю, сомневаюсь, что кто-то примет. Значит, я не знаю, правильно ли это решение Дональда Трампа. Да. Понимаете, у него возникло, вот вы знаете, он все время выступает с такой, ну, с такой идеей. Он говорит, я наложу санкции на все импортное для того, чтобы мы это выпускали у себя. Но у меня возникает вопрос с точки зрения, например, высоких технологий. Это есть в Америке? Потому что, помните, я вам говорил, что это мне напоминает импортозамещение в Российской Федерации. мы запретим вот это, будем выпускать наши. В результате разокрали деньги и так далее. Ну, так. И вот, пожалуйста, Дональд Трамп наложит налог на импорт полупроводников из Тайваня. Санкционный диапазон будет 25-100% на все изготовленные тайваньские чипы. Главные усилия администрации Трампа, направленные на репатриацию индустрии полупроводников, то есть возвращение изготовления с острова в США. Ну, то есть там какие-то американские фирмы, которые выпускают там. Ну, не знаю, как это у него получится. Они ведь там выпускают по двум причинам. Во-первых, там не зря вот Южная Корея, Тайвань – это высочайшая культура и высочайшая технологическая, ну, скажем так, высочайшая технологическая культура. Понимаете? Ну вот да, Lightheart пишет, что у американцев нет технологий, как у TSMC. Да, и поэтому я не очень... Я понимаю, что истина где-то будет посередине, все это понятно, и... но вот такое вот, знаете. Игорь Иртенев, в данном случае я вам цитирую, значит, я цитирую вам не стих его, а просто он написал такую фразу. Подумал, почему российская власть так беззастенчиво врет? Да потому что считает нас чем-то вроде прислуги, при которой вообще можно не одеваться, а то и просто голым ходить. Ну да, логично. Ну, теперь вы знаете, вот этот Такер Карлсон заявил, что... Значит, Блинкен хотел убить Путина. По этому поводу написал Вадим Денисенко вот такую вот заметку. Зачем Блинкен хотел убить Путина? Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что Блинкен планировал убийство Путина, это прямая артподготовка к переговорам Трамп-Путин. Трамп открыто вытащил свой главный козырь – страх Путина за собственную жизнь. Ни для кого не секрет, что до последнего времени обе партии в США занимались железобетонную позицию. Переговоры с Россией не предполагают смену режима. Неделю назад, в первое интервью после инаугурации, Трамп пригрозил России нефтяным обвалом. В межсрок там можно было прочесть и то, что в случае отказа от предложения по переговорам может быть пересмотрена позиция по изменению режима. Сейчас устами Такера Карлсона, напомню, что именно он брал интервью у Путина, российскому руководителю прямым текстом говорят, да, тебя могут заменить. А это то, чего патологически робкий и очень нерешительный Путин боится больше всего. Параллельно появилось почти синхронное заявление Индии и Китая, что они не будут покупать с марта российскую нефть на фоне увеличения затрат на фракт. Конечно, это только колокольчик, не окончательное решение, но такая история не может не напрягать или пугать Путина. В целом, игра Трампа с Путиным сейчас выглядит так, двоеточие. Президент США максимально и по всем фронтам поднимает ставки, заставляя Путина идти на быстрые переговоры. Ключевое слово «скорые». И сейчас Белый дом ждет согласованных от России умных компромиссов. Судя по всему, в Белом доме считают, что варианта у Путина не согласиться почти нет. Правда, они четко наметили, что будут делать, если он не согласится. Но как только он, Путин, продемонстрирует готовность, к тем же компромиссам внимание Трампа может переключиться на Киев. Мне кажется, наша ошибка состоит в том, что мы почти молчим. Ну, Вадим Денисенко, он украинец, он пишет об Украине. Мне кажется, что наша ошибка состоит в том, что пока мы молчим о наших красных линиях, а максимально сосредоточены на теме НАТО, которая, опять же, с моей точки зрения, сейчас не взлетает. Трамп начнет переговоры с того, что Украина не вступает в НАТО. Ну, в этом я не согласен. Украина, я вам уже говорил, и считаю так, и отстаиваю такую точку зрения, что Украина сейчас должна стоять в сторонке, молчать, ничего не говорить, потому что все равно потом и Россия, и Трамп к ней придут. Вот, ну, придет Трамп в том или ином, так сказать, составе, но даже если там России не будет, то во всяком случае будет позиция России сломленной или не сломленной. Виталий Никифоров говорит, кажется, американцы не понимают глубину вражды, которая разгорелась между Россией и Украиной благодаря Путину. Виталий, а, собственно, при чем тут эта вражда? Ну да, не любим мы русских товарищей, да, которые вот воюют в СВО, убивают украинцев. Не любим мы и тех людей, которые молчат, которые не любим вот Алферову, которые, ну и так далее, и так далее. Да, но нам-то что? Нам нужно, чтобы, вот если так говорить бытовым языком, залог того, что они пойдут нафиг в том или ином виде. Что будут миротворцы, что будет зонтик безопасности и так далее. А дальше дома под чаек и... Ой, Купченко, простите, пожалуйста. А дальше под чаек и с тортиком киевским будем спокойно их ненавидеть. А то, что они ненавидят нас, вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что, так сказать, не, вот украинцы ненавидят россиян, потому что россияне агрессоры и, понимаете, всегда ненавидят граждан агрессивной страны, вот та, которая напала. А россияне, они не ненавидят украинцев. Вот когда закончится война, они будут звонить, они будут говорить, а можно мы на Днепр поедем? Понимаете, в чем дело? Там просто, ну вот да, был такой Путин, да, вот, ну мы же не хотели войны, но это он вел нас в Оману, понимаете? Ну вот такое вот, такая вот история. Это хуже, чем ненавидеть, это просто не понимать, так сказать, что происходит. Пишет Евгений Ступин. Учителей обязали доносить на учеников за неонацизм и подверженность деструктивной идеологии. Это называется алгоритм, и он разослан в школы. И знаете, вот на что должны обращать внимание в первую очередь учителя. Вот послушайте, это, ну скажите мне, это не фашизм? Нет. Смотрите. Смена стиля одежды, непризнание органов госвласти, госпраздников и традиционных нравственных ценностей, смена эмоционального фона и другие. То есть покрасил волосы до нос, надел штаны, как в 60-х годах. Помните, ну, кто помнит, клёш надевали, как у Битлз. Господи, ну, дивная страна. Ну, вы знаете, что наконец-то, я давно этого ждал, я верил в чеченцев. Кадыровцев. Не чеченцев, а кадыровцев. И вот, наконец, они вступили в бой. Понимаете? Ну и все ахнули. Я вам покажу заголовок, чтобы вы успокоились. Читайте. Сейчас. Вот, читайте. Над Москвой подняли знамя спецназа «Ахмат». Над Москвой. Поняли? То есть это абсолютно гениально. Над Москвой, не над Киевом, не над Одессой, не над Харьковой. И вот это вот, тут «Независимый взгляд» написал такую фразу. Этим все равно, что брать. Киев не вышло, так Москву взяли. Прекрасно. Вот, знаете, у них же было правило. Вот, боже мой, какой Явлинский идиот, какой он идиот, какой он жалкий. Вы знаете, он жальче, ну, я не знаю, как сказать это слово «жалкий», он жальче Медведева. Понимаете, он приходит, рассказывает про какой-то либерализм, что-то такое. Вот он такое рассказывает, да? Но он не может защитить своих однопартийцев. Главу Камчатского «Яблока», который сравнивал певца-шамана с нацистом из Гитлерюгента, приговорили к 2 годам колонии поселения. Понимаете, он не может ничего защитить, никого, ничего, превратившись в полный политический и влиятельный ноль, он глава Камчатского яблока. Он молчит, либерал. Ну, как интересно. Сейчас. Associated Press выпустила некую такую историю под названием «Трамп уже не тот». Трамп уже не тот, пишет Associated Press, и я соглашаюсь. Свою первую неделю Трамп показал, что будет действовать без всяких ограничений, публично отвлекая внимание на вопросы Гренландии, Канады, южной границы Колумбии, Всемирной организации здравоохранения Лос-Анджелеса. Он втихую укреплял свою власть, назначая лоялистов, ну то есть те, кто лояльно к нему относится, на ключевые должности. Этот Трамп гораздо более продвинутая, более четкая стратегическая версия Трампа 2016 года. Его второй срок, пишет Associated Press. Его второй срок начинался мощно. Более 1500 помилованные для участия в беспорядках 6 января, включая насильственных преступников. На этот раз Трамп быстро продвигает указы, чтобы перестроить государство в соответствии со своей программой. Одновременно Трамп продолжает доминировать в национальной повестке дня, неустанно бросая вызовы Байдену, Министерству юстиции США и любому, кто ему помешает. Трамп сосредоточен на превращении Америки в глобального промышленного гиганта, где движущей силой становится нефть. Его ставка на ископаемые виды топлива – это прямой шаг для восстановления экономики, борьбы с инфляцией. Трамп активно общается с техническими миллиардерами, часто становится участником их конфликтов. Соперничество между Маском и Альтманом подчеркивает постоянные драмы в его окружении. Это мнение агентства. А что я думаю, пишет автор публикации. Там много конфликтов внутри его команды, и они, по моему мнению, станут такими же мощным сдерживающим фактором для его власти, как и суды Соединенных Штатов. То есть Трамп действительно уже не тот, а сильнее, но и Венс хочет стать президентом, да и Маск многих раздражает, плюс идет война за назначение. Если Трамп удержит команду, то власти его будет мало границ. Но в прошлый раз он свою команду развалил. Ну, вот такое вот мнение, на которое стоит обратить внимание. Пишет мой друг, но Значит, ну, я его не называю, у него закрытая лента. Пишут пока неофициально, что закрытые с 24.02.2022 года аэропорты на юге страны начали набор, имеется в виду Россия, Трамп, начали набор сотрудников, что может говорить о подготовке к возобновлению их работы. Если это так, то это очень хорошая новость. Ну, теперь я хочу вам показать кое-что про здоровье. Вы знаете, так сказать, и это абсолютно справедливая история. Это у меня в сохраненном. Бубновский. Сейчас я включу колоночку и вам это дело покажу. Ну, вы знаете, Альцгеймер – это, так сказать, сложная вещь. Это у нас пойдет как бы научные новости. Вот, и я хочу вам это показать.
Это ошибка Дениса. Сейчас. Это гипоксия. Это когда
сейчас. Вот, крови, вот давайте...
Гипоксия,
да когда... ладно, ну подожди одну секунду. Давайте послушаем про деменцию. И мы знаем, что деменция... Надо учить языки и так далее, и так далее. Вот Бубновский, он несколько добавляет одну важную вещь.
Спрашивают, что такое деменция? Это гипоксия, это когда мозг не получает необходимое количество крови. Кислород потребляется мозгом 25% от всех запасов кислорода. Представляете, сколько крови должно пройти через сосуды мозга, чтобы они получили питание. А деменция – это атрофия элементов мозга. То есть кусочки мозга, недополучающие кровь, начинают атрофироваться незаметно для человека. Он говорит, ну, старый стал, плохая память. И главное, это все упражнениями на обучение стихами и прочее. Память не восстановишь никогда, если ты не делаешь упражнения, восстанавливающие внутричерепной кровоток. Понимаете, какая штука? Кислород – это активная позиция. Конечно, хорошо развивать память, там, считать в мозгах там, тысячи. Хотя зачем? Зачем нагружать мозг, если можно машинкой, компьютером все избавить? А вот упражнения для улучшения кровотока, гемодинамики мозга. Там два разных кровотока – артериальный и венозный. И по-разному работают, между прочим. Кровь поступает и уходит. Это тоже надо знать. Вот эти, я говорю, антигравитационные упражнения, когда сжимаешься вниз головой, там ноги на стуле, нам очень полезны для мозга. Так вот, деменция – это как раз не старость, это запущение, мышечная недостаточность. У нас такой главный термин всех заболеваний – мышечная недостаточность. И поэтому упражнения, любые упражнения для ног и для пресса – это упражнения для головы. Голова сама не имеет мышц. Вот вся штука. И тренировать мозг, когда там мало кислорода, бессмысленно, если он туда не поступает. Ну, бессмысленно.
Вот такое вот. Ну да, вот последний канал пишет, мозг надо тренировать как мышцу. Ну нет, наверное, все-таки там изучение языков и всего прочего, это, наверное, имеет свое значение, да, потому что, ну как бы, если вот вяло ты существуешь, то, наверное, какая-то закономерность в этом есть. Но и у людей в достаточно пожилом и склонном возрасте, ну, необходимо, наверное, мышечный тонус для того, чтобы активно бегать. Хотя, вы знаете, существует другая точка зрения. Эта точка зрения говорит, вы знаете, до сих пор нет лекарства от Альцгеймера. Есть только лекарство, которое, ну, вот, приостанавливает чуть-чуть этот процесс. И, в общем, это говорится, что не просто, не просто недостаток кислорода и недостаток там, кровоснабжения, а это откладывается. Ну, вы знаете, что откладывается, это можно почитать. Я просто не хочу сейчас занимать время. А теперь возвращаемся и, конечно... Еще я вам прочитаю, поскольку у нас, так сказать, медицина пошла, то, ну, про медицину мы говорим, то вот интересная история. Сонная болезнь. Вот, наверное, вы слышали такое название, но как бы у нас... Да, Марина Украинка, аномальные белки и так далее. Ну, не знаю, может быть, из-за мышечной дистрофии, общей мышечной дистрофии, про, так сказать, это дело происходит. Но тут, понимаете, тоже какая вещь. Ну вот, значит, вот представьте себе, человек слабеет к старости, да, и у него происходит атрофия мышц и так далее. Ну, хорошо, оттянул он, вот как моя мама, ну, оттянула там до 80 лет, да. Ну, 80 лет она была уже нездорова, и она же не занималась 80 лет спортом, бегом и так далее. Ну, и началось, и 85 она, к сожалению, ушла из жизни, тяжело уходила. Смотрите, сонная болезнь, напоследок. Сонная болезнь – одна из страшнейших эпидемий 20 века. Странная болезнь вспыхнула в Австрии и Франции в начале 1916 года, а уже через год больных стало так много, что это уже можно было назвать эпидемией. Европейские врачи были озадачены непонятным состоянием заболевших, число которых поначалу исчислялось сотнями, потом тысячами, потом миллионами. Эпидемический летаргический энцефалит называется «экономо». То есть полное название – эпидемический летаргический энцефалит «экономо». Иначе называемый сонной болезнью – одно из самых странных заболеваний в истории медицины. Подхватившие его люди начинали все время хотеть спать и часто не просыпались. Те, кто не умирал, могли проспать в подобном странном анабиозе несколько недель, а то и месяцы. А когда острая фаза болезни у них проходила, они все равно уже не были похожи на нормальных людей. Они уже не спали днями и ночами напролет, но могли сидеть без движения, не произнося ни слова и не выражая никаких эмоций. Вот такая вот, значит, удивительная вещь, да? Интересно. Знаете, Вадим Жук написал, я вам читаю то Жука, то Иртенева, ну, потому что они пишут как бы оперативные такие стихи, очень важные. Вот знаете, мы часто говорим, что, ну вот, говорим, что хорошо бы, чтобы этого ничего не было, и вообще я ушел в лес, и хорошо бы сидеть на даче, или мы говорим такую фразу, меня абсолютно не интересует политика, и вообще я, ну, понимаете как, вот политика приходит к тебе. И Вадим Жук придумал потрясающий ход, о, люди побежали уже, потрясающий ход про вот этих людей, которые от всего прячутся. Потрясающе. Я продал все, что можно, и купил каюту на Титанике. Запасшись едой и виски, я писал и пил. А что проходит судно, остров Пасхи или Гренландию, я думать не хотел. Поэма двигалась к концу. Беруши хранили слух от лишних впечатлений, давая волю творческой мечте, не слышал я «Спасите наши души». Не стука в дверь, я в сад входил осенний, где груши тяжелили ветки, видел очами сердца белый зимний дол с горошинами всадников, в обиде на автора не покидали стол зачеркнутые черновые строки. И прятался в чернильнице глагол, отвергнутый, поникший, одинокий. Я кончил труд, опорожнил стакан. Тогда, грозя разбить на брызги строчку, в окно каюты прыгнул океан, но я уже успел поставить точку. Замечательное стихотворение. Я хочу вам напомнить про мою книгу. Я сегодня отправлял книги, удачно отправил. Пожалуйста, книжка называется «Матвей Ганопольский. Смайлики». Прошу вас, там внизу находится имейл, вы можете написать Роберту, приобрести эту книжку. Ну и обычные мои просьбы. Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Подписка идет медленно, вы ленивые такие. Ставьте лайки. Лайки поднимают нас наверх в рекомендациях. Прошу вас также, вот, я хочу поблагодарить. Спасибо большое от Элиота, который бросил мне донат. Спасибо большое. Бросайте донаты. Ваши донаты – это наша независимость, дорогие друзья. Спасибо вам и встретимся завтра, насколько я понимаю, в 14 часов в программе, которая называется «В рабочий полдень». Пока.